мы говорили о победе над грехом, о том, каким образом, что мы можем делать для того, чтобы не допускать грех в нашей жизни. Вот, и как я уже сказал, что это в большей степени, вот эти первые две проповеди касаются тактического понимания или тактической тактики борьбы с грехом. Следующие две проповеди будут посвящены более стратегическим вещам, то есть мы посмотрим немножечко глубже в корень. Если вернемся к той иллюстрации, которую показывал сегодня и вчера Николай, мы сейчас говорим о верхней части, о плодах, которые генерируются, и сегодня до обеда и после обеда мы посмотрим на корень и посмотрим на генетику, которая приводит нас к греховности, к самым разным формам этих греховных проявлений. Я думаю, что уже почти все собрались, основная масса у нас поднялась, зашла. Давайте мы встанем и совершим молитву. Благодарим, Господи, Тебя за то, что даешь нам возможность еще раз прийти к Тебе, еще раз осознать нашу зависимость от Тебя, еще раз понять то, что Ты Бог неба и земли, от века и до века, контролирующий Вселенную. Еще раз понять свое положение в том великом плане, который Ты реализуешь здесь, во Вселенной, здесь, на земле. Еще раз увидеть те инструменты и механизмы, которыми Ты делаешь это в наших сердцах прежде всего, изменяя наш внутренний мир, наполняя нас собой. И сейчас, Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты открыл наши сердца и сделал способными воспринимать эту истину. Я прошу, Господи, Духом Своим Святым, воздействуй на каждого из нас. Помоги, чтобы для нас этот час, это время было временем соприкосновения с Тобой, с Твоим величием, временем восприятия Тебя, восприятия голоса Твоего, восприятия истины, которая создана Тобой для того, чтобы выправить нас, для того, чтобы сделать нас сильными и радостными в Тебе. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, вчера мы начали с того, что мы ясно определили тот факт, что освящение необходимо прежде всего нам самим. Освящение – это не какая-то церковная работа, которую нужно проводить раз в год, или то программы пасторов, которые необходимы им для того, чтобы церковь лучшие показатели имела. Освящение – это процесс, от которого непосредственно зависит наше счастье. От этого процесса непосредственно зависит наша удовлетворенность, глубина нашей жизни, сила наша. Поэтому наиболее заинтересованным человеком в личном освящении должен быть каждый христианин. Он должен искать освящение, он должен познавать, как его сделать эффективным, что сделать, чтобы процесс освящения действительно был реальностью, практичной реальностью для каждого из нас в каждый конкретный момент или каждое мгновение нашей жизни. И мы в прошлый раз говорили о том, как побеждать грех, что нужно для того, чтобы мы могли не допустить грех в своей жизни. Мы перечислили несколько, 7, кажется, конкретных действий, которые мы можем или должны делать как христиане для того, чтобы иметь успех в борьбе с грехом. Я их перечислю еще раз. Нам нужно возрастать в преклонении перед Богом, то есть в своем понимании, в своем сознании все больше и больше осознавать величие Божие. Несколько книг я обещал вам, что я скажу. У меня даже их приносили там, кажется. Вот. Но я перечислю вам их. Пожалуй, наверное, нет лучшей книги, которая помогает в этой сфере. Эта книга написана Джей Ай Пакером «Познание Бога». Это одна из лучших книг, которая фокусирует взгляд или помогает нам детальнее, глубже понимать величие Бога. Есть несколько книг, еще Тозер написал, книги, которые связаны с этой же темой, стремление к Богу, святость Божия. Есть книги, которые написал Арсис Спрол, Есть еще другие книги, которые говорят о Боге. Наполните свою библиотеку этими книгами. Читайте их регулярно. Сфокусируйте свое внимание, чтобы в вашей жизни было достаточно места для того, чтобы постоянное поднималось в вашем сознании понимание величия Божия. Второе. Возрастайте в понимании воли Божией. Кстати, это еще один очень важный вопрос, друзья. Когда мы говорим о исследовании Писания, самая первая задача в исследовании Писания заключается в том, чтобы я мог понять, что Писание говорит для того, чтобы исправить мое мышление, мои чувства и мои действия. Когда мы говорим о исследователях Писания, у нас постоянно есть тенденция. Или мы не исследуем Писание, или когда мы начинаем исследовать Писание, то мы часто занимаемся философствованиями разными. Я знаю многих людей, которые могут вам 13 теорий по поводу числа 666 представить. Вот. Или по поводу второго пришествия Иисуса Христа. Там самые разные разработки люди делают. Но, к сожалению, у них нет ни одной теории по отношению того, как же жить сейчас в ожидании пришествия Иисуса Христа. Чаще всего эти люди имеют вот такой существенный недостаток. И это наша природа, это проблема нашей природы. Мы действительно избегаем серьезного, глубокого понимания того, что Писание должно изменить в нашей жизни. Итак, возрастайте в понимании воли Божией. Третье, подчиняйте ваши мысли и чувства Христу. Мы говорили вчера о аргументах, что Бог повелевает нам, чтобы мы разбивали аргументы, разбивали твердыни, которые дьявол заложил в нашем сознании, неверно сформировавшиеся идеи, которые у нас каким-то образом сложены. Следующее, подчиняйте вашу жизнь Иисусу Христу, то есть цель жизни. Кроме того, подчиняйте ваши действия Христу, каждый конкретный шаг мы делаем в послушании Иисусу Христу. Шестое, формируйте в себе характер Иисуса Христа. И седьмое, просите у Бога силы для победы над грехом. То есть вот эти семь конкретных действий, которые помогают нам побеждать грех. Побеждать, чтобы не допустить его в нашей жизни. Побеждать, чтобы он не имел этого поражающего эффекта на нас. Но несмотря на все стремления, несмотря на то, что даже если самые ревностные, самые искренние христиане, как бы они ни жили, несмотря на это, каждый из нас согрешает. И здесь возникает вопрос, что делать, когда я согрешил? Мы сегодня будем говорить об этом неоднократно, упоминать, что самое первое, что мы делаем, наверное, связано с тем, что мы начинаем оправдываться, мы не хотим осознать факт того, что я согрешил. Но если мы внимательно посмотрим на себя, то мы обязательно обнаружим гору несовершенств. Мы обнаружим гору грехов. Вот почему нам необходимо вникать в себя, вот почему нам необходимо все яснее и яснее видеть себя в свете Священного Писания. Апостол Иоанн пишет, что согрешают все, и все те, кто говорит, что не согрешают, просто обманывают себя. 1 Иоанна 1:8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Но чаще всего мы не говорим «я не имею греха». Чаще всего мы живем так, как будто у нас нет греха. Мы живем так, что мы не исследуем себя и не анализируем своих провалов, не анализируем всех тех точек, которые не отображают Божьего совершенства в достаточности. И в результате мы живем в обмане, мы живем иллюзорной жизнью. Мы живем иллюзорным представлением о самих себе. Вот почему Иоанн говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Это тяжелейшая форма обмана. Пожалуй, самая тяжелая форма, потому что у нас нет того, кто нас обманывает, а мы сами себя добровольно обманываем. Мы сами себя добровольно вводим в заблуждение. Таким образом, мы не имеем способности правильно, реалистично смотреть на то, что происходит вокруг. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым. И слова Его нет в нас. То есть здесь две проблемы. Первая – это самообман, который продолжается. Вторая проблема – это наш конфликт с Богом. Это наше возражение тому, что Бог говорит. Бог говорит, что мы лживы. Бог говорит, что мы грешны. А мы внутри себя, опять-таки, мы не провозглашаем всем, я не согрешил, я безгрешен, но мы живем, исходя из такой предпосылки. Мы живем, как будто это так. Мы живем без постоянного ощущения своей неадекватности. Мы живем без постоянного ощущения своей испорченности грехом. Мы живем без постоянной нужды в очищении, в освобождении от греха. И таким образом мы представляем его лживым. И таким образом мы входим в конфликт с ним. И слова его нет в нас. То есть слово, мы не позволяем слову практически воздействовать на нас. Отличие истинного христианина от тех, кто не является таковым, заключается не в том, что он не согрешает, а в том, что он не хочет грешить. В том, что внутри него есть ясное противление греху, есть ясное непринятие греха. Его новая природа, она противится греху. И когда истинный христианин обнаруживает грех, он обязательно кается в нем, он ищет возможность его исправить. И сегодня мы об этом поговорим. Мы возьмем этот час для того, чтобы сфокусировать наше внимание, что нам нужно для того, чтобы мы не игнорировали грех, а для того, чтобы мы по-настоящему имели серьезную действенную программу, которая позволяла бы нам освобождаться и очищаться от греха. Апостол Петр, когда он проповедовал, первая проповедь в Иерусалиме, представил этот процесс, состоящим из двух компонентов. Деяния 3 глава 19 стих, это проповедь апостола Петра, знаменитая проповедь апостола Петра, когда эти люди, которые были там или слушали его, когда они дошли до точки сокрушения, написано, слыша это, они умилились сердцем. Кстати, очень интересный процесс, вот эта фраза «умилились», она касается немножечко, это слово «умилились», оно немножко резче говорит, оно говорит, что сердце их было пронзено. То есть проповеди апостола Петра, они действительно обладали мощным воздействием, как в первый раз, так и во второй раз. Третья глава говорит нам о следующей его проповеди, 19 стих, он обращается к этим людям и говорит, «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». То есть апостол представляет путь освобождения грешных людей, и он говорит о двух элементах. Эти два элемента становятся возможными благодаря искупительной жертве Иисуса Христа. То есть в результате того, что Христос заплатил на Голгофском кресте цену, теперь мы можем, обращаясь к Иисусу Христу, получать освобождение от греха. Каким образом это происходит? Несколько практических шагов, необходимых для того, чтобы это освобождение становилось реальным для нас. Как я уже сказал, это нужно нам прежде всего, для того, чтобы мы свободно жили. Кроме того, это необходимо для людей, с которыми мы соприкасаемся. Мы должны понимать динамику их духовных процессов, для того, чтобы мы могли быть инструментом для освобождения людей вокруг нас. Самый первый шаг, который необходим для победы, для освобождения от последствий или исправления последствий греха, самый первый шаг заключается в признании ответственности за грех. Это, пожалуй, самый трудный шаг. С момента грехопадения у людей есть вот эта внутренняя, очень глубоко укоренившаяся потребность или привычка оправдываться. Привычка каким-то образом выставить себя немножечко лучше, чем реальность представляет себе. Много лет тому назад мне рассказали одну историю. Одна девочка была совсем маленькая еще, ей было, наверное, года 4, вот, или 5, может быть. И ее братик, который только-только начал говорить, они разбили будильник, сломали будильник. Приходят родители и говорят, кто сделал это? Кто разбил будильник? И эта 4-летняя девочка говорит, да мы играли, говорит, на улице, а Ванька сказал, пойду будильник сломаю. Ванька еще не мог говорить. С трудом только первые слова начинал говорить. Я думаю, что вы подобных историй слышали много, великое множество. И, наверное, не только слышали, наверное, и сами их генерировали. Когда люди представляют вот такое оправдание. Очень интересно, этот человечек маленький, он еще не соображает ничего. Но он уже ясно имеет в себе потребность оправдаться, каким-то образом ускользнуть от ответственности. И нам нужно это понимать тогда, когда мы смотрим на свой собственный грех. Знайте, пожалуйста, друзья, что эта опасность в каждом из нас живет. Первая ваша реакция, когда вы сталкиваетесь с обличением слова или обличением кого-то, первая реакция в каждом из нас – найти оправдание. Это означает, как только мы находим оправдание, мы блокируем возможность освобождения от греха. Этого мы не понимаем. На это есть причины, конечно, почему мы ищем оправдание. Мы подробнее сегодня поговорим об этом, что с этим делать. Но я хочу, чтобы сейчас на данном этапе мы все понимали, что вот я живу, я человек грешный. Это значит, что я делаю грехи, которые портят мою жизнь, которые делают меня несчастным, которые делают меня слабым и которые делают меня неэффективным в жизни. Это факт, это априори, он не требует доказательств. Абсолютно очевидный факт. И несмотря на это, я должен знать, что как только светом Божьего Слова или светом людей фокусируется, луч падает на конкретный мой грех, то первая реакция, которая у меня есть, закрыть глаза или штору, каким-то образом не позволить слову осветить меня самого. Таким образом происходит следующее. Люди приходят на собрание, они слушают многочисленные проповеди. И какими приходят, такими и уходят. Нет прогресса, нет реального освобождения, потому что заблокирован самый первый вход, самая первая точка. Скажите, что толку, если человек прослушает тысячи проповедей, если он не позволит им проникать внутрь, освещать его несовершенство и показывать процесс освобождения? Помните, мы читали уже сегодня, кажется, Коля читал, 2 Тимофею 3, 16, где написано, что Слово Божие, оно дано нам. Помните, для назидания, да? И самый главный элемент – для обличения. Оно наставляет нас, и оно обличает. В этом смысл. Если вы побыли в церкви, и Слово вас не обличило, вы потеряли этот день. Если вы почитали Библию, и Слово не обличило вас лично, значит, оно сегодня для вас осталось напрасным. Потому что у каждого из нас масса вещей, в которых нас нужно обличать. В этом и заключается смысл воздействия Слова. Вот почему, когда мы глубже исследуем Писание, оно становится обличающим. Вот почему такой подход к Писанию для многих людей становится непопулярным, потому что они говорят, что слово, которое вы проповедуете, оно слишком, по-английски говорят, offensive, то есть оно обижает нас, оно ставит нас в неудобное положение. Вот почему разработана такая теория проповеди, которая была бы non-offensive, то есть чтобы она не ставила человека в неудобное положение. И таким образом это все равно, что decaffeinated или некофенированное кофе. Или я слышал, сделали безалкогольную водку. То есть проповеди звучат, но в них нет сути. Они действительно говорят о слове, но люди не соприкасаются с тем элементом, когда это слово начнет вскрывать реальность. Признание ответственности за грех. Вы помните, когда Давид долгое время не мог признать своей вины? Сколько-то прошло времени. Вина была очевидная. Грех был тяжелейший. Все уже вокруг говорили, шептались друг с другом. Конечно, не было смелых, чтобы сказать, потому что это царь. Потому что если царя поставить в неудобное положение, тебе может быть очень неудобно после этого. Пока не пришел момент, пока нашелся человек Божий, Нафан. Вы помните, когда он пришел к Давиду, и он показал ему эту притчу, эту историю, и потом он говорит, ты этот человек. Конечно, нужно уметь обличать, и это очень важный фактор, который фактор вообще нашей духовной зрелости, фактор способности к служению. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что Давид, как только обнаружил, что он грешник, послушайте его реакцию, 31-й псалом. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Друзья, вот в этом реальность непрощенного греха. Давид не перестал быть Детем Божиим в этот момент. Но его жизнь была глубоко несчастной. И он вспоминает это время. И он говорит, пока я вот этими всякими своими представлениями защищался, кости мои внутри обветшали. То есть он говорит о глубокой степени внутреннего стенания. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую преступление мое, и посмотрите, и ты снял с меня вину греха моего. Бог так сделал. Иисус Христос на Голгофском кресте умер за наши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Это факт. Но Бог сделал необходимым ясного осознания и принятия или признания полной ответственности за наши грехи. За каждый грех в отдельности. Не в общем, когда люди говорят, прости нам все вольные и невольные. Это, так скажем, получить общее освящение от всего того, что у нас когда-то будет. Друзья, Бог сделал так, чтобы снятие вины, оно было тесно связано с признанием ее. Пока человек не признает вину, она не может быть снята. Вот почему мы продолжаем ходить под гнетом наших грехов. Только потому, что мы не можем или не хотим признать, что мы виноваты. Соломон говорит об этом, притча 28:13. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Есть еще один аспект, очень важный, связанный с признанием ответственности, принятием ответственности за грех. Нам нужно не только признать факт греха, нам нужно признать ответственность за грех. Опять-таки, тогда, когда факт становится очевидным, у нас открывается второй уровень защиты. Первый уровень защиты мы скрываем наличие греха. Второй уровень защиты мы пытаемся найти оправдание за свой грех. Мы говорим, меня вывели. Мы говорим, вы бы попали в такие обстоятельства. Мы говорим, я просто сегодня болею. Мы находим тысячи различных причин, которыми мы пытаемся каким-то образом снять с себя ответственность за грех. Так вот, нам нужно сегодня понять, что снимая или избегая ответственности за грех, мы избегаем возможности его устранить и продолжаем ходить с этим жалом. Признайте, что ваш грех – это только ваша вина, а не чья-либо. Представим себе такую ситуацию. Вы попали в обстоятельства, в которых ваш друг, или ваша жена, или ваш муж, или ваши дети, они поступили с вами очень неправильно, очень несправедливо. И вы в результате этого обиделись. Окей, эта ситуация, как большинство ситуаций, включает в себе две стороны действия. Неправильные действия одной стороны – они могут быть сильно неправильные или не так сильно неправильные. Опять-таки, для человека, который со стороны посмотрит, они могут быть и не сильно вызывающие. А для вас, особенно в том положении, в котором вы находились в тот момент, они казались слишком такими страшными, которые вызывают или вызвали в вас вот такую реакцию. Вы не несете ответственности за то, что сделали вам. Но ответственность за то, как реагировали вы, лежит на вас и только на вас. Все вот эти рассказы о том, что меня вывели, обстоятельства сложились и так далее, все эти рассказы – это дьявольские привычки, которые живут в нас. Дьявольские привычки, которые блокируют освобождение от греха. Окей, с вами неправильно поступили, это факт. Но вам нужно признать, у меня не было силы при таком уровне нагрузки прореагировать без греха. Моя реакция была реакцией греховной, и поэтому я это признаю для того, чтобы освободиться. 1 Коринфянам 11:31 апостол Павел говорит в контексте вспоминания страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Господь, когда мы не признаем грех, Он допускает обстоятельства еще более сложные, чтобы этот грех наш стал очевидным для нас. Чтобы мы могли понять и признать, что это действительно наш грех, это действительно наша проблема. Итак, признавая ответственность за грех, не умаляйте его значения, не называйте грех ошибкой. Не называйте грех несовершенством. Да, это несовершенство, да, это ошибка. Но в нашем понимании эти слова несут меньшую ответственность. И поэтому мы часто склонны к тому, чтобы не осуждать грех. Итак, это первое. Признание факта греха. Принятие ответственности. Второе. Покаяние. Когда мы говорим о реальном освобождении, реальный процесс освящения, мы признаем факт греха, причем нам нужно все больше и больше, внимательнее и внимательнее изучать себя. И текстов таких очень много. Один цитировался вчера, и кажется, вчера Коля цитировал еще из 12 главы послания к евреям. «Смотри, чтобы какой горький корень не возник». Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам: «Проверяйте самих себя и исследуйте, верили вы». Очень много текстов, которые призывают нас к тому, чтобы внимательно исследовать сердце свое. Это наша задача. После того, когда обнаружили грех, нам нужно понять самый первый фактор, что нам нужно признать его реальность, и следующее, нам нужно покаяние. Что такое покаяние? Покаяние – это перемена внутреннего и сознательного отношения к конкретному греховному действию. Слово «покаяние» – это перевод греческого слова «метаноя». Слово «метаноя» имеет своим главным корнем слово, которое происходит от слова «ноэо» – «знание». Метаноя – это перемена позиции, это перемена внутренней системы оценки тех вещей, которые мы делали. То есть покаяние – это прежде всего структурный процесс, который происходит в нашем мировоззрении, на уровне нашего сознания. Это перемена внутреннего сознательного отношения к конкретному действию. То есть, когда вы обнаруживаете свой грех, вы ясно осуждаете его с позиции того, что говорит Бог. Вы не оправдываете его, вы не извиняете его, вы не ищете каких-то форм, которые могли бы смягчить его. Покаяние всегда исходит из внутренней готовности преклоняться перед Богом и Его истиной. Настоящее покаяние всегда связано с признанием факта греха, который перед Богом представляет собой нарушение Его истины, Его воли, Его подходов. Когда человек обнаруживает, что его отношение к тому или иному явлению отличается от Божьего отношения, он, преклоняясь перед Богом, меняет свою позицию, соглашаясь с Богом. В этом смысл покаяния. Именно это произошло с Давидом. Он в другом псалме говорит, еще 50-й псалом, 2 стих: «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною». Он в его сознании этот грех. «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Основой покаяния Давида было полное осознание беззакония, осознание ужаса его греха, осознание того, что этот поступок был совершенно негодным пред лицом Божьим. Это понимание приводит человека к глубокому сожалению о том, что он сделал противное Богу. 2 Коринфянам 7 глава представляет еще один текст, который очень и очень важен для понимания покаяния. В этом месте апостол Павел говорит о двух типах покаяния, о двух типах печали. Печаль мирская и печаль ради Бога. 9 стих: «Ныне я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». То есть покаяние предполагает печаль. Печаль начинается с момента признания своего греха. Опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Это полезная печаль. Это нужная печаль. Бог допускает нам эту печаль, потому что она действительно необходима для нашего освобождения. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А печаль мирская производит смерть. Здесь два типа печали. Печаль ради Бога – это когда мы увидели факт содеянного греха, и мы понимаем, что это грех, который нарушает наше отношение с Богом, который представляет собой вызов, который мы бросаем Богу, который представляет собой несогласие с конкретными божественными принципами в нашей ситуации, в которой мы находимся. Печаль мирская – это тоже печаль. Но она связана с другими, с другой мотивацией. Она связана с печалью о последствиях греха. Я согрешил, теперь люди узнают, изменяют свое отношение ко мне. Это печаль мирская. И эта печаль производит смерть. И эта печаль будет вводить нас в депрессию. Я столько видел людей, которые приходят и говорят, уже их поймали где-то, уже согрешил, только никому не говорите. Только, пожалуйста. Все узнают, и что же будет тогда? Я не заинтересован в том, чтобы кому-то говорить. Но когда я вижу такую ситуацию, я вижу, что в этом человеке еще не произошло достаточно глубокого осознания ужаса греха. Он гораздо больше боится людской молвы, чем Бога. Это значит, что в человеке нет достаточного трепета перед Богом. Нет ясного понимания всей тяжести того, что грех делает его собственной душе. Нам нужно ясно понимать эту разницу. Является ли это печаль Божья, печаль ради Бога, или же это печаль мирская, печаль об испорченной репутации, печаль о неприятных последствиях греха и так далее. Всякая, кстати, печаль ради Бога, она идет из нашего преклонение перед Богом и большей роли Божией в нашей жизни. Всякая печаль мирская, она исходит из нашего неудавшегося самоутверждения. В данной ситуации мы стали ниже в глазах людей, и об этом мы печалимся. Третий элемент. Мы говорили о двух элементах. Мы говорили, первое, нужно признание ответственности за грех. Второй элемент – покаяние. Третий – исповедание греха. Если покаяние – это внутренняя перемена, изменение внутренней позиции по отношению к греху, исповедание греха – это выражение этого, выражение своего согласия с Божьей точкой зрения по отношению к конкретному греха, связанное с просьбой о милости и прощении. Это исповедание. То есть, когда мы говорим о исповедании, можете записать это определение. Это выражение своего согласия с Божьей точки зрения. Там, кстати, это есть у нас определение, да, на PowerPoint. Это выражение своего согласия. Слово «исповедовать» – «homologeo», греческое слово «homologeo» означает «говорить то же самое», «согласиться». Исповедание – это не то, что принято понимать в культуре православия или же в культуре некоторых мистических деноминаций. Я знаю, что существуют такие факты, когда люди, или такая практика в целом ряде церквей, когда люди считают, что если ты сказал о своем, я вам еще раз повторю, исповедание – это выражение своего согласия с Божьей точкой зрения по отношению конкретного греха, связанного с просьбой о милости и прощении. Вы можете записать это своими словами по-другому, но смысл этого следующий. Исповедание – это согласие с Богом в отношении своего греха. Это главный фактор, который нам нужно знать. Когда человек исповедует свой грех, он признает его реальность в согласии с тем, как это видит Бог. Очень важный элемент. Исповедать – это не значит просто рассказать другому о том, что ты сделал. Как-то ко мне приходит один человек и говорит, вот так и так, я мучаюсь в одном грехе. Я, говорит, уже что только не делал, я уже исповедовался перед тем служителем, и вот еще к вам пришел. Я задал вопрос, а что ты сделал? Что эти служители помогли тебе сделать, чтобы ты освободился от греха? Ну, я же исповедовался. То есть люди думают, что сила, освобождающая от греха, заключается в самом факте, что ты сказал еще кому-то об этом. Некоторые люди мне говорили, а может быть мне встать перед всей церковью сказать? Больше силы тогда будет, чтобы избавиться от этого греха. Исповедание не имеет этого смысла. Исповедание – это признание греха с точки зрения того, что говорит или как Бог оценивает этот грех. С одной стороны, мы понимаем, что Иисус Христос однажды заплатил за наши грехи цену своей смерти на Голгофском кресте. В Иисусе Христе прощены все наши грехи – прошлое, настоящее и будущее. 1 Коринфянам 15:3 написано, что Христос умер за грехи наши по Писанию. То есть эти все грехи, они уже оплачены. В то же время, когда христианин каждый раз согрешает, он снова идет к Богу с исповеданием своего греха, он снова соглашается с Божьей оценкой своего действия. Мы иногда приходим и говорим, я к этому пресвитеру не пойду, потому что он слишком строгий. Он слишком строго оценит мой грех. Я пойду к тому, он менее строгий. Нам нужно искать не оценки пресвитера, нам нужно искать Божьи оценки, которые Бог абсолютно свят. И для Него понимание греха абсолютно грешно. Апостол Иоанн говорит об этом так. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Слово «исповедуем» связано с этим смыслом, если мы соглашаемся с Божьей оценкой нашего греха и просим у Него милости, просим у Него прощения. Жизнь во свете, она создает условия, в которых исповедание становится естественным и нормальным. Кстати, я недавно обнаружил, что это сверхважный элемент. Жизнь во свете – это определенная атмосфера, которая должна быть в церкви, где люди не должны бояться друг друга, где люди должны свободно уметь говорить о том, что «я согрешил», и они видят в окружающих не врагов и не любопытных, которые будут по косточкам разбирать их. Они видят тех, кто будет помогать им исправляться. И вот этой атмосферы, я вам скажу откровенно, очень редко встретишь в церквях. Очень редко. Она должна быть реальностью, она должна быть хождением во свете. Хождение во свете или исповедание греха перед Богом, оно дает несколько конкретных действий. Первое, оно означает согласие с Божьей оценкой этого действия. Второе, исповедание означает очередное признание нашей полной зависимости от Божьей милости. В конкретной ситуации мы просим Бога, мы ясно понимаем, что мы спасены только по Божьей милости. Каждый мой грех напоминает мне о том, что я действительно негодный человек. Помните, апостол Павел говорил, Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я был первым. Или по-другому. Он говорит, из которых я первый. И в греческом языке там очень ясно, я продолжаю быть первым. Почему продолжает? Он не продолжает жить в тех грехах страшных, в которых он был. Он продолжает обнаруживать в себе грехи каждый день. Причем, чем ближе мы к свету подходим, тем больше свет просвещает то, что мы не видели вчера. То, что, может быть, никто не замечает. То, что где-то там зарыто глубоко в моем сердце. Вот почему есть постоянное осознание того, что я спасен только по милости. Вот почему очень важно иметь ясное понимание спасения, которое исходит не из моего достоинства, а из достоинства Иисуса Христа. Иначе настоящий верующий человек, если он будет верить в то, что спасение в какой-то степени связано с его собственным достоинством, он будет или лицемером, или будет в постоянной депрессии. Потому что другого варианта нет. Он или будет вести себя так, как будто он уже не согрешает, или же, когда он будет открывать себе грехи, он будет ясно понимать, ни на что не достоин. Помните, как Лютер жил? Почему Лютер пришел к откровению, праведной верой жив будет? Потому что он приходил к своему духовнику в своем монастыре, придет полдня исповедуется, чтобы освободиться. И вот, наконец, освободился. Пока до кельи дошел, опять уже нужно идти. Это факт. Он был глубоко несчастным человеком, в депрессии жил. По следующей причине, он не мог просто так игнорировать свою греховность. Вот почему учение о спасении заместительной жертвой Христа или вмененной праведностью не имеет альтернативы, просто не имеет. Иначе человек действительно будет или игнорировать свои грехи, или же попадет в глубочайшую депрессию. И третье, исповедание означает наше практическое доверие Христу в прощении грехов. Давид описывает исповедание греха так. «Блажен, кому отпущены беззакония». Слушайте вот эту тональность. «Блажен». Каждый раз, когда он осознает свой грех, он видит его глубину, он видит его ужас, и он понимает, что Христос его спас от этого греха, что Бог простил этот грех. Вот почему он каждый раз осознает это блаженство. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Друзья, когда вы забываете о своей греховности, вы забываете о том, сколько вам прощено. Вы теряете способность, возможность реально быть счастливыми. 5 стих. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие мое. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Вот это освобождение от вины. Освобождение от греха. Четвертое. Оставление греха. Мы говорим о исправлении последствий греха. Конкретные шаги, которые нужно делать, признание ответственности за грех, покаяние, исповедание греха, оставление греха. Апостол Петр проповедует и говорит: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Для народа израильского, для евреев, которым он проповедовал, необходимы были эти два шага, которые необходимы для каждого из нас. Покаяние – изменение внутреннего положения, исповедание – это признание, это Богу. Кстати, в той ситуации, когда вы согрешили против кого-то, не только против Бога, исповедание необходимо еще и перед тем человеком, против кого вы согрешили. Этот человек должен знать, что вы признали реальность своего греха. Он должен знать, что вы изменили свое отношение к этому греху, что вы действительно сейчас думаете по-другому. И он должен видеть в вас готовность, реальные усилия освобождаться и исправлять это положение в себе. Это, мы не гарантируем, что человек вас простит или не простит, это его ответственность уже. Но наша задача – дать человеку знать. Я понял, что это плохо, и я действительно ищу возможность для того, чтобы устранить последствия. Я готов компенсировать все то, что я должен. Оставление греха. Оставление греха связано с тем, что мы конкретно себя самих из рабства греха, в котором мы жили в конкретной ситуации, разворачиваем для того, чтобы быть рабами праведности. Римлянам 6:13. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Это наша обязанность – не делать свое тело, свои мысли, свои уста, свои глаза инструментом греха. То есть всякое покаяние заключается не в том, что я только осознал, а в том, что я сейчас беру и конкретные усилия применяю для того, чтобы себя посвятить праведности. Ефесянам 4:21-22, мы уже говорили вчера об этом, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека. Отложить это практическое реальное действие, которое нам нужно сделать. Дальше он перечисляет. Ефесянам 4:25. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину». 28 стих. «Кто крал, впредь не кради». 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для созидания, для назидания в вере». Когда речь идет о конкретном отказе от тех или иных грехов, друзья мои, речь идет о изменении поведения. И здесь мы сталкиваемся с таким явлением. Многие верующие, особенно современные верующие, они в панике бегут от изменения поведения. По причине того, что они говорят, что изменение поведения – это законничество. Ты должен работать только на уровне сердца. Работать на уровне сердца сверхважно. Это точно. И мы будем сегодня говорить очень много о работе на уровне сердца. Но когда эта работа происходит, индикатором того, что эта работа происходит, являются перемены на уровне плодов. Некоторые люди, избегая фарисейства и законничества, они слишком много встречались, когда пытались только плоды менять и не изменяли сердце. Поэтому они говорят, всякая концентрация на том, чтобы изменить поведение, изменять действия, это законничество. А мы должны жить по благодати и говорить только о перемене сердца. Так вот, всякое законничество, действительно, оно имеет совершенно неверные предпосылки для перемен. Но настоящее библейское изменение, оно ясно связано с послушанием истины. Я представляю в своем сознании два таких ясных сравнения, или мы можем сравнить эти два явления. Законничество – это изменение поведения ради того, чтобы заработать расположение Бога или людей. Это законничество. Библейское послушание – это изменение поведения из понимания порочности греха и преклонения перед святостью и величием Бога. В этом разница. Изменение поведения обязательно, необходимо. То, что законники требуют изменения поведения, совершенно не говорит о том, что человек, который библейски послушен Богу, не должен изменять себя. Он должен изменять только по правильным причинам – и под правильной мотивацией, под воздействием правильной мотивации. Законничество – это когда мы изменяем себя под воздействием давления других. Меня не будут уважать тогда, если я себя так веду. Для того, чтобы быть принятым людьми, я не должен говорить плохо или дерзко, или одеваться, может быть, нескромно и так далее. Но когда речь идет о библейском послушании, это изменение себя. То есть я сознательно отказываюсь, я не буду это делать. Ради конкретных Божьих указаний, Божьих истин. Я в воскресенье буду проповедовать о теме серых зон, о проблеме серых зон. О том, что мы в нашей жизни сознательно, часто сознательно создаем очень много серости. То есть тех зон, в которых мы говорим, а здесь не определишь, здесь как Писание говорит. Только для того, чтобы не позволить Божьему свету изменить нас в реальности, в той или иной ситуации нашей жизни. Римлянам 12:1 написано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Тела, почему апостол избрал здесь именно это слово? Он подчеркивает факт, нам нужны изменения на уровне практики. На физическом уровне, на уровне, который осязаем, на уровне, который мы можем видеть. Не только ум, не только идею свою представьте, представьте тело ваше. И слово «итак», мы уже говорили вчера, связывает со всем представленным до этого места Евангелием. Итак, четыре фактора, которые мы уже назвали, четыре шага для исправления последствий греха. Признание ответственности за грех, покаяние. Исповедание греха, практическое оставление греха. Тот грех, который вы осознали, оставьте его. Возможно, что завтра или через год вы увидите следующий уровень этого греха. Например, вы обнаружили, что вы обижаетесь, когда с вами поступают так несправедливо. Вы обнаружили этот факт, вы исповедовали его перед Богом, вы изменили свое мышление. Раньше вы думали, что вы имеете право обижаться. Сейчас вы поняли, что это не про, это греховная реакция. Вы исповедовали, вы оставляете эту обиду. То есть в следующий раз, когда с вами так поступает, вы не обижаетесь. И мы говорили о том, что для этого нужно делать. Окей, возможно, вы победили в этом. Проходит год, вы уже оттренировались в этом уровне, но вдруг с вами поступает еще более несправедливо. Так, как уже совсем просто несправедливо. И здесь вам нужно взять новую высоту. В этом же грехе вы освоили одну территорию, но более высокий уровень давления вы еще не взяли. Вам нужно учиться здесь каяться, исповедовать, освобождаться и оставлять грех. И так постоянно вся наша жизнь. Следующее – устроение условий, приведших к греху. Для того, чтобы мы могли по-настоящему побеждать грех, для этого нам нужно не только перестать его реально делать, для этого нам нужно позаботиться о том, какие условия приводят нас к этому греховному положению. Псалом 1.1.12 написано, блажен, 1.2, написано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его. Некоторые люди говорят, но это ж полная изоляция от возможности евангелизировать. Друзья, нам в любой ситуации нам нужно ясно понимать, есть ли у меня сила повлиять на этих людей или они влияют на меня. Пока у тебя нет силы, не ходи туда. Стань достаточно сильным, чтобы потом иметь способность влиять. Если ты находишься там, и они на тебя влияют, это не евангелизация, это пропаганда злой вести. Евангелизация – это пропаганда благой вести, понимаете, да? Это провозглашение благой вести. В данной ситуации вы попадаете туда, и не благая весть из вас туда распространяется, а их злая весть в вас попадает. То есть это совершенно, там не происходит евангелизации. Давид ясно говорит, блажен муж, который изолирует себя от всех этих источников. Когда человек упал в грех, его задача не только подняться, но и устранить все, что сделало его падение возможным. Когда ко мне приходят люди и говорят, я вот был в грехе, и вот сейчас покаялся, и что мне делать дальше, как я могу дальше жить? Я ему объясняю, что ты еще не сделал многого-то. Представь себе, ты был вот в этом положении, и ты упал. Теперь просто опять встать в это же самое положение совершенно недостаточно, потому что ты завтра можешь опять упасть. Тебе нужно проанализировать, что в тебе, в твоей природе, в твоих обстоятельствах, что в тебе привело тебя к этому положению. И устранить вот эти проблемы. Только после этого ты будешь иметь способность действительно решить проблему своего греха, своего положения, в котором ты находишься сейчас. Эти вопросы можно разделить на две категории. К первой категории относятся те факты, которые можно устранить сразу. Например, человек, который попал в рабство праздного проведения времени у телевизора, очень просто это решить. Просто продать телевизор. Ну или на худой конец, ну спрячьте его куда-нибудь так, чтобы не было у вас возможности быстро его достать. Я знаю одного человека, который специалист в компьютерах, и он очень много времени тратил, проводил впустую на христианских блогах. Спорил там с разными людьми. Так он себе заказал дорогу от этого. Он сделал так, что он на эти блоги не может выходить из своего компьютера. Он говорит, я-то могу это сделать. Но для этого мне нужно полчаса, чтобы всю эту конструкцию разобрать опять с своего компьютера. И говорит, когда я сталкиваюсь, окей, ну обычно как? Я думаю, да, просто загляну. Окей, загляну, а там один пишет такое. Я ему начинаю писать для того, чтобы мне ответить, мне нужно час. А другой отвечает еще хуже, и вот уже и полдня у меня там. Так он сделал в своем маршрутизаторе так, что он заказал дорогу, он туда не может прийти. Это реальный факт. Обнаруживаешь потерю времени, заблокируй дорогу туда. Те, кто попадает под влияние плохих друзей, нужно перестать общаться с ними. Это реальный факт, который мы можем сделать и должны сделать прямо сейчас. Вот почему апостол Павел писал Тимофею, что победа над грехом, она включает в себя несколько серьезных элементов. Посмотрите, 2 Тимофею 3:16. «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Здесь мы подходим ко второму предупреждающему действию. Первое предупреждающее действие – мы отказываемся от того, что непосредственно ведет нас ко греху. Второе действие – посмотрите, все Писание боговдохновенно для научения, для обличения, для исправления и последнее – для наставления в праведности. То есть это делает нас более прочным. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Окей, это пять. Шестой фактор. Доверие Богу в прощении греха. Когда мы говорим о исправлении греха, нам нужно не только осознание, что мы виновны. Нам нужно не только покаяние, исповедание. Нам нужно не только освобождение или оставление греха. Нам нужно реально принять факт, что Христос на Голгофском кресте умер за этот грех и простил его. Иначе мы не сможем функционировать. Евреям 8:12. Бог сообщает нам, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». Вот точно так, как нам нужно принятие и осознание вины за свой грех, вот точно так же нам нужно принятие и осознание прощения Божьего. Вы скажете, ну, прощение компенсирует принятие вины, а зачем тогда вообще весь этот сыр-бор? Он нам край нужен, потому что именно вот это воздействие позволяет нам ощущать постоянную зависимость от Бога. Постоянное Его действие милости в нашей жизни. 2 Коринфянам 7:11. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения». Вот от осознания того, что грех мой тяжел, и он прощен Богом, от этого осознания происходит в нашей жизни усердие, извинение, страх, желание, ревность, взыскание. Евреям 10:16. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердцах их, и в мыслях их напишу их, и греховых, и беззаконий их не вспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение». Вот это гармоничное состояние наших взаимоотношений с Богом. У христианина дальше нет оснований для печали, и даже больше. После каждого освобождения от греха человек обретает большую степень глубины и стабильности в своих отношениях с Богом. Окей, это шестое, есть последнее, седьмое. Признание реальности последствий греха. Посмотрите, мы признаем ответственность за грех, мы каемся, мы исповедуем это Богу, просим Его милости, мы делаем все необходимое, чтобы оставить грех, мы устраняем условия, которые привели нас ко греху, мы принимаем прощение Божие. Но есть один факт, о котором мы должны ясно, знать и которым должны помнить. Последствия греха могут оставаться с нами. Вот почему нам нужно стараться как можно меньше грешить. Например, вы знаете, что слова способны созидать и разрушать. Например, если тон вашего голоса и манера, как вы говорите, она действительно раздражающая, она обижающая других людей, то, скорее всего, ваши дети вырастут морально-психологически покалеченными. Вы грешили, вы кричали друг на друга, вы злились, вы решали свои проблемы не библейским способом, вы покаялись, Бог вас простил. Дети остались инвалидами. Их психика нарушена. Я имею дело сегодня с десятками, сотнями людей таких. К нам в церковь приезжают люди с разных концов Америки и земли. С огромными проблемами. Люди сталкиваются, говорят, не способны жить. Нас благословляли очень торжественно. Все сделали так, как надо в церкви. До свадьбы ни-ни, не поцеловались даже, ничего не было. Все правильно, почему жить не можем, не поймем. Потом начинаем разбираться, и чаще всего я прихожу к выводу, что личности людей нарушены глубоко в процессе их воспитания. Мы будем об этом сегодня говорить. Христос исправляет все это. Но смотрите, если ваша атмосфера в доме была плохая, то потом вашим детям придется специально заниматься тем, чтобы исцелить эту проблему. Специально, это дополнительная сложность в их жизни будет. Много разных ситуаций. Галатам 6 глава 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление». Помните, каждый грех несет свои последствия. Христос простит его. Вы получите освобождение. Вы будете помилованы Богом. Но каждый грех от плоти пожнете тление. Из-за каждого нашего греха мы можем сказать, ну ведь всякий-то грех страшен перед Богом, и мы в сердце своем все потенциальные грешники. Но, друзья, это факт. Если вы только в уме смотрели на женщину с вожделением, последствия этого будет меньше, чем вы фактически реализовали это вожделение. Это факт. Если вы только в уме думали и представляли, последствия меньше, чем вы смотрели на картинки.
Потому что то, что вы смотрите, это еще в сильнее, в более сильной форме усугубляет этот грех. То есть всякий грех имеет последствия. Я не хочу сказать, что человек в уме это хорошо. Нет, это плохо. Это последствия от этого уже будет. Но чем глубже вы реализовали грех, тем глубже последствия от него. Если вы только внутри себя раздражились, это уже плохо. Но если вы еще и наорали на кого-то, то это плохо стало совсем плохо. И последствия от этого будут гораздо хуже. Нам нужно ясно понимать это. Помните, когда Давид покаялся, Бог простил его, но его грех имел последствия. 2 Царств, 12 глава, сказано о том, что не отступит меч от дома твоего вовеки. Я воздвигну на тебя зло из дома твоего. То есть твой грех будет иметь последствия. Бог очень серьезно относится к греху. 2 Паралипоменон, 7 глава, 21 стих. У меня нет этого стиха здесь. Помните, когда храм построил Соломон? И когда он освящал этот храм, то Бог сказал одну такую очень важную вещь. Господь явился Соломону и говорит ему, 21 стих. «И о храме этом высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и скажет, за что поступил так Господь с землей этой и с храмом этим?» И скажут за то, что они оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской. Когда они построили храм, они думали, что этот храм Бог никогда не может уничтожить. И Иеремия говорит, не думайте говорить в своем сердце, здесь храм Господень, здесь храм Господень. Он говорит, грех имеет последствия. И он объясняет им, и если ваш грех будет очень высок, или вы будете противиться в нем сильно, и храм этот уничтожит. Мы иногда думаем, почему церкви падают? Почему церкви, которые однажды были такими сильными и известными, сейчас, как Бог мог допустить, что она сошла на нет? Где церковь в Ефесе? Где церковь в Лаодикии? Где церковь в Смирне? Поезжайте сейчас туда, там ничего нет. Причина этого заключается в том, что Бог говорит, будешь так жить, приду и сдвину светильник. Конкретно предупреждает церковь. Бог даже церкви уничтожает за грех. Грехи имеют последствия. 1 Коринфянам 3 глава 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена и соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Это реальное описание жизни каждого из нас. Это реальное описание нашего отношения к греху. 7 шагов, которые нам нужно делать для того, чтобы нам исправлять последствия греха. Признание ответственности за грех, покаяние, исповедание греха, оставление греха, устранение условий, приведших к греху, доверие Богу в прощении греха и признание реальности последствий греха. Каждый из этих шагов крайне необходим для того, чтобы мы эффективно побеждали то, что мы уже сделали, и исправляли последствия. Давайте мы встанем и совершим молитву, попросим Господа, чтобы Он помог нам в этой борьбе. Господи, благодарим Тебя за прощение, за милости. Благодарим Тебя за то, что Ты не только спас нас на Голгофском кресте, а Ты помогаешь практически это спасение, эту спасительную благодать применять к нашей жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты не игнорируешь нашего несовершенства, за то, что Ты предусмотрел путь, что мы можем сделать с каждым грехом, который мы совершаем. Я прошу Тебя, благослови всех присутствующих здесь, дай нам способности и силы по-настоящему, трепетно, глядя на Тебя серьезнейшим образом, исправлять всякий грех, который мы в той или иной ситуации делаем. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом.